Ирина Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: «Синие ведерки» так и не смогли поздравить ГИБДД с 75-летием. Охранники напали на защитников Химкинского леса. И Беларусь отмечает День независимости. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в центре Москвы были задержаны активисты общества «Синие ведерки» перед началом несанкционированного автопробега, приуроченного к 75-летию госавтоинспекции. Среди задержанных координатор общества Петр Шкуматов. Активисты намеревались проехать колонны по Садовому кольцу и по пути поздравлять сотрудников ГИБДД с их праздником. Подробнее об этой акции расскажет мой коллега Мумин Шакиров, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода».
Здравствуйте. Действительно, они, активисты, намеревались проехать колонны, как вы сказали, по Садовому кольцу и по пути поздравлять сотрудников автоинспекции с их праздником, вручая им коробку конфет. Однако их планы были несколько нарушены полицейскими. Десятки легковых автомобилей с синими ведерками, с наклейками «ГАИ 75 лет» и «С днем рождения ГАИ» и воздушными шариками были заблокированы машинами ГИБДД. Между организаторами акции и офицерами полиции, среди которых была и официальная представитель Главного управления МВД России Светлана Серкина, завязалась словесная перепалка.
Здесь какие-то непонятные игры.
Мы с вами пытаемся договориться с 21 июля.
Вы ставите органы государственной власти.
Я не обязан отвечать.
Вы намерены двигаться в организованной колонии?
Я еще раз хочу вам напомнить, что это акция ваша.
Какое мероприятие?
Движение в организованной колонии. Вот такое.
Я только что отмечаюсь, и все. То есть не будет движения в организованной колонии.
Не будет.
Свадебные кортежи смотрели, да? Там тоже как организованной колонной.
Я вам напоминаю, что если эта ситуация будет таковой, то это будет оконченным составом административного правонарушения.
Полиция требовала снять всю атрибутику с машин, после чего сотрудники правоохранительных органов пообещали, что будет дана команда разблокировать дорогу. Но активисты на уступки не шли, и начались задержания. Людей вытаскивали из авто, хватали прямо на пешеходной дорожке и силком тащили в автозаки. О мирных целях акции рассказал «Радио Свобода», один из ее организаторов Петр Шкуматов.
Абсолютно нормальная цель, то есть как бы поздравить гаишников с 75-летием, то есть никаких здесь, ну, скажем так, подводных камней нету, ну и, соответственно, потом поехать на шашлык.
Но почему, на ваш взгляд, ГАИ так реагирует вроде бы на ваши благие намерения?
Я не знаю, на самом деле это, конечно, парадокс, то, что гаишников нельзя поздравлять, то есть получается, что они взятки берут, а подарки не берут, то есть, ну, глупо, конечно.
Вскоре Петр Шкуматов тоже был задержан. Полковник, отказавшись представиться, так объяснил свою позицию.
А мы поступаем по закону и вынуждены сегодня, вместо того, чтобы хорошим настроением поздравлять сотрудников, отрываем их здесь и вот беседуем на совершенно беспочвенные темы.
Когда подъехал эвакуатор, страсти начали разгораться.
Ситуация будет развиваться уже без нашего ведома военным путем. Понимаете? Вы хотите этого добиться, чтобы в вас начали стрелять, простите меня? Вы не найдете, чем ответить. Когда на вас миллионы пойдут, вы не найдете, чем ответить. Пытаюсь вас защитить, я вам объясняю, что вы на собственную голову провоцируете насилие. Понимаете, не с нашей стороны. Не с нашей стороны. Мы не хотим насилия, мы хотим его избежать.
Снимайте атрибутику, спокойно езжайте, без проблем.
Образовалась патовая ситуация. Никто не хотел уступать. Около получаса шли перепалки с полицией. Несколько машин общества «Синих ведерок» пытались покинуть парковку, но перед ними тут же вырастал сотрудник ГИБДД. На углу проспекта Академика Сахарова и Садового кольца образовалась пробка. Поддержать «Синих ведерок» приехал на старом красном «Запорожце» в центр Москвы депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Антон Беляков.
Много полярных взглядов. С точки зрения юридической, действия сотрудников правоохранительных органов вызывают сомнения, поскольку для того, чтобы мы могли квалифицировать мероприятие как массовое мероприятие, митинг или шествие, необходимо наличие требований, наличие наглядной агитации, наличие плакатов, транспарантов и так далее. Синие шарики очень условно можно считать предметом наглядной агитации. Если это логика, мы должны арестовывать каждый свадебный кортеж тогда.
С Спустя полчаса ситуация стала разрешаться. Было принято решение выезжать поодиночке или по одной, или по две машины, рассказывает заместитель председателя правления региональной общественной организации «Справедливость» Сталина Гуревич, она же и участник акции «Общество синих ведерок».
Сейчас нужно, чтобы все сели в машины. Сотрудники ГИБДД не имеют права препятствовать выезду на дорогу, потому что оснований для этого нет. То, что мероприятие здесь проходит, это не митинг. Более того, по мнению департамента городской безопасности, это не митинг, а культурно-просветительское мероприятие. То есть уже не имеют права препятствовать в данном случае его проведению. Поэтому, чтобы не создавать сейчас конфликтных ситуаций, нужно сесть в машины и по одной, по две машины выезжать на Садовое кольцо, на Садовом кольце находитесь.
В итоге автопробег состоялся. Машины с синими ведерками поодиночке покинули парковку у дома номер 12, выстроились в колонну уже на Садовом кольце и двинулись по намеченному маршруту. Машины ГИБДД следовали рядом, но не пытались блокировать дорогу. По крайней мере, до здания РИА Новости препятствий на трассе не было. Ну а Петр Шкуратов, о котором вы рассказали в самом начале, уже последнее интервью радио «Свобода» дал из отделения полиции.
Значит, ничего не предъявляет, объяснений, почему нас задержали, нету. Собственно, пока пишем объяснение, непонятно о чем.
Это был один из активистов общества «Синих ведерок» Петр Шкуратов. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода» о сегодняшней акции «Общество «Синие ведерки». Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В центре Москвы задержаны активисты общества «Синие ведерки» перед началом несанкционированного автопробега, приуроченного к 75-летию госавтоинспекции. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в конце июня при взрыве газового баллона во Владикавказе. Число жертв таким образом достигло 6. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве самодельной бомбы ранены 3 сотрудника полиции.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Рядом с местом вырубки деревьев в Химкинском лесу произошла драка между экологами и охранниками частного охранного предприятия «Витязь», в результате которой пострадали 11 человек, утверждают активисты движения в защиту Химкинского леса. Среди пострадавших лидер движения Евгения Чирикова. Мы связались с ней за несколько минут до начала программы. Сейчас мы послушаем интервью с Евгенией Чириковой и заранее приносим извинения за неважное качество связи.
Сегодня в Химкинском лесу произошло очередное безобразие, драка. Дело в том, что защитники Химкинского леса подошли к работающему мульчеру и попросили предъявить документы на проведение этих работ, потому что работы проводятся крупной техникой пожароопасности зон на газопроводом высокого давления. И, следовательно, мы имеем право знать, на каком основании кто подписал распоряжение о том, что эти работы должны проводиться вот так вот, по такой пепе. Когда мы подходили, то нас встретили очень дружелюбно охранники ЧОПа «Витязь». Одному из наших активистов, Алексею Белых, сотрудник ЧОПа «Витязь», он сел на него сверху, сломал ему ногу. Вот. Избиение у нас довольно серьезные. И мульчер, он так вот шел, он так и не остановился. И вот этой щепой, которая вылетала из-под мульчера, это такая, знаете, сантиметров 20, такая здоровые щепки такие, которые летят как снаряды. Одной такой щепой сильно очень ударила меня в голове. Вот. И более серьезная травма у Сергея Агеева. Его очень здорово ударили в грудь. То есть он практически просто, он сейчас трудом дышит, не знаю, что с ним, обязательно его ведем в травматический пункт. И вот сейчас мы вызвали милицию, задержали водителя мульчера, задержали Чоповца, который положил сломал ногу Алексея Белых. Сейчас ставьте заявление соответствующее.
Как вы себя чувствуете? У вас серьезная травма?
Вы знаете, у меня просто сильно болит голова еще, но я И, честно говоря, я еще не знаю, какая у меня травма, потому что голову не видела, я больше переживаю за Лешу, потому что Леша просто не может ходить. Вот, и за Сережу, потому что Сережа дышать не может. Вот, ну, меня ударило, и я сразу как-то немножко так потеряла сознание, упала. Вот, ребята ко мне подбежали, водичка полили, вроде так оклемалась, хожу.
Кто-то уже госпитализирован?
Алексея Белых отвезли в лагерь. Сейчас его госпитализируют.
Что вы собираетесь в дальнейшем предпринимать?
Мы будем в дальнейшем опять же так же бороться, так же работать. И будем требовать, чтобы эта трасса была пересмотрена. Потому что на сегодняшний день этот проект одиозный. Он и вызывает огромные нарекания, да, с точки зрения решения транспортной проблемы, с одной стороны. С другой стороны, он вызывает все-таки протест. И несмотря на то, что здесь людей избивают, и вчера вы были выбиты из зуба, сегодня сломанная нога, люди все равно сюда приходят, понимаете, это неспроста. Президент Медведев и премьер Путин, они должны не извиняться и не расшаркиваться перед французской компанией, которая требует каких-то там компенсаций. Они должны обратить на это внимание, и мы заставим их это сделать.
Вы будете добиваться возбуждения уголовного дела против тех людей, которые вас избили?
Все непременно. Мы этим уже, это само собой разумеется.
Вы знаете, кто они?
Это сотрудники ЧОП, видите, и, собственно говоря, у нас есть их фотографии. Естественно, мы будем добиваться того, чтобы людей, которые нарушают законы Российской Федерации, ломают ноги гражданам Российской Федерации за то, что они реализуют право просто спросить документы, мы будем добиваться того, чтобы этих людей посадили.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил некие внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. По словам Лукашенко, идет эскалация информационной интервенции, усиливается манипуляция общественным мнением. Президент Беларуси выступил сегодня на военном параде в Минске по случаю Дня независимости республики. Оппозиция ранее заявляла о нецелесообразности расходов на такой парад в условиях экономического кризиса. В Беларуси в целом усилены меры безопасности. Группа «Революция через социальные сети» планирует сегодня вечером очередную акцию молчаливого протеста против политики властей. Накануне работа группы в социальной сети была заблокирована. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Страница группы «Революция через социальную сеть» по-прежнему заблокирована. Напомню, что сервис ВКонтакте, она была блокирована около полудня 2 июля. Накануне Дня независимости, который в Беларуси на социальном уровне отмечается сегодня, активисты компании призвали людей выйти на улицы своих городов, чтобы уже традиционной акцией молчаливой солидарности выразить недовольство политикой властей. Однако, как утверждают организаторы протестной акции, чтобы сбить волну гражданского протеста, по требованию белорусских спецслужб страница группы была заблокирована. Приостановлен доступ также к группе «Движение будущего». Также исчезли встречи, связанные с акциями, запланированными на 3 июля. Сейчас на странице «Революция через социальные сети» висит объявление. Группа временно заблокирована и проверяется администраторами, так как некоторые пользователи считают, что она не соответствует правилам сайта. Администраторы сайта признаются, что не были готовы к подобному развитию событий, поскольку не делали ничего противозаконного. Поэтому пришлось срочно корректировать действия. В частности, информация о сценарии проведения акции распространяется через другие сайты, пока еще не заблокированные. К примеру, «Хартия 97», «Белорусский партизан» и другие. В свою очередь, администраторы группы советуют всем пользователям направлять письма в адрес руководства социальной сети ВКонтакте с требованием открыть группу и не поддаваться давлению со стороны белорусских служб. В связи с блокировкой группы стратегия на 3 июля следующая. Она размещена на многих интернет-ресурсах. Во время выступления президента Александра Лукашенко после военного парада попытаться максимально подойти к месту, где разрешено находиться зрителям, и начинать активно хлопать. Вечером участники акции планируют также собраться на привокзальной площади Минска, а после праздничного салюта у обелиска «Минск – город-герой». Стоит также отметить, что еще до начала мероприятия начались превентивные задержания активистов оппозиции. Поздно вечером, накануне, во время прохождения белорусско-литовской границы, был задержан бывший спикер парламента Белоруссии Станислав Шушкевич и 12 белорусских студентов, следовавших из Вильнюса. Их всю ночь продержали на границе, отпустили лишь утром. И также поступают сведения о задержаниях демократических активистов в регионах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней. И, как сообщают белорусские СМИ, сегодня во время выступления на параде Александра Лукашенко практически никто не аплодировал, а те, кто аплодировал, как к этому призывали организаторы группы «Революция через социальные сети», были задержаны. продолжается конфликт в театре на Таганке. Отношения между художественным руководителем театра Юрием Любимовым, с одной стороны, и коллективом театра, с другой, всегда были сложные, но о том, насколько они обострились, публика узнала во время гастролей в Чехии, когда перед открытой репетицией спектакля «Добрый человек» из Сизуана труппа передала руководству письмо с требованием выдать гонорар за выступление на фестивале в городе Градец-Кралове и суточное на время пребывания в Праге. После этого Юрий Любимов объявил, что больше не может работать с таким коллективом, когда артисты опаздывают на репетиции и делят деньги во время мастер-класса. Вернувшись в Москву, Любимов объявил, что с 15 июля уходит. Но заявление о его отставке пока не подписано. Московские власти надеются на компромисс между режиссером и труппой. Коллектив театра на компромисс не готов и обвиняет Любимова в клевете и попытке оскорбить и унизить артистов. В распространенном в субботе письме говорится, что выдвинутые Любимовым обвинения оскорбительны и не соответствуют действительности. Мой коллега Дмитрий Волчек говорил о судьбе театра с актером и режиссером, автором книги воспоминаний «Та Таганка» Вениамином Смеховым.
Вениамин Борисович, вы ведь начали свою работу на Таганке как раз в том самом спектакле «Добрый человек» из Сизуана, который сейчас показывали на этих злополучных пражских гастролях. Это было самое начало театра, 64-й год, да?
Ну да, невольно это подогревает какую-то символику, метафору. «Добрый человек» из Сизуана, 64-й год, это взрыв в театральном мире восторга, интереса. Ну и вообще это последняя щель в хрущевской оттепели, когда вот «Добрый человек» и стал первым и главным звеном во всей цепи всех новаций Любимова.
А какой период в истории театра вам кажется лучшим? Перестройка, когда отменили цензуру, все стало свободным, и Любимов триумфально вернулся в Советский Союз, или какое-то другое время?
Юрий Петрович Любимов, которому 93,5 года, создал совершенно бесценный театр. Ну, скажем так, созданное Любимовым бесценно для истории театра. Не только России, но и мира. Скажем, во Франции в Академии издавались, по-моему, 10 главных имен мирового театра, где был и Питер Брук, скажем, или Стрейлер, и там был Любимов и Таганка. Они подчеркивали, что Любимов и Таганка, то есть, так как говорил Давид Боровский, соучастник Любимова в этом великом тандеме создателей главного репертуара Таганки, Давид Боровский в шутку и всерьез говорил: Любимов – гений коллективного труда. Двойственность ситуации сегодняшней, если цитировать Брехта в нашем же спектакле «Жизнь Галилея», несчастье проистекает из неправильных расчетов. Ну, наверное, неправильные расчеты. «Та Таганка», извините, так называется моя книжка, в прошлом году изданная, «Та Таганка» и это не близкие родственники, хотя и родственники. Любимов создал в 64-м году компанию соавторов, соотечественников, собратьев, можно сказать, сотрудников. Это длилось, вот, наверное, до 80-го года, до смерти Высоцкого. И в 83-м Любимов был изгнан и был вынужденным эмигрантом. С 90-го года, надо говорить так, это приватный центр Юрия Любимова имени театра на Таганке. Сегодняшний день, это, повторяю, 93 года мастеру. И вот пройдет время этих кипучих, более или менее бессмысленных словопрений, и останется то, что создано, и то, что бесценно. То есть вот это созданное в свое время, это была реабилитация русского авангарда, как говорили, Мирхольдовского, Вахтанговского. Недаром Шостакович так благоволил к нашему театру с первых шагов. Николай Эрдман, это все имена, как вы понимаете, бесценные. Закончить, а дальше сделать компанию Юрия Любимова. Вот и все. Пускай это называется «Театр Юрия Любимова». Но Юрий Петрович сохранил. Думаю, что не последнюю и вполне пакостную роль, поскольку, помните, «Пиковая дама» – эпиграф у Пушкина. «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Зло исходит, конечно, в искусстве от этого. Ну и здесь, конечно, серьезную роль сыграла бог ей судья Каталин Любимова, начинавшая очень скромно и нормально, а потом, что сказать, причинила жестокий вред здоровью коллектива театра. Хотя, слава богу и спасибо ей, сберегала здоровье Юрия Петровича. Вот такая двойственность.
Что же делать теперь актеру? Отец обиженный говорит, что он уходит. И говорит, что пусть управляет театром профсоюз. Может ли быть Таганка без любимого?
Это история, где несчастье актеров, как это вот я вам уже Брехта диктовал, неправильные расчеты. То есть то, что 93-летнему человеку брошено, но брошено, между прочим, если судить по аудио, по записям, почтительно. В ответ было получено унизительное. Мне кажется, что разбираться тут не стоит, потому что актеры пережили весь последний период таким образом, прежде всего от жены любимого, и они не сопротивлялись. Наверное, это было неправильно. Наверное, не надо было вообще доводить до этого. Они так и жили. Они вынуждены, конечно. Это истошный крик жертвы. Но он оказался не бессильным, потому что он попал в какой-то тяжкий период жизни Юрия Петровича. Повторяю, любимому 93.
А как спасти театр?
Какой театр? Раньше был театр драмы и комедии. Ему, между прочим, слово «на Таганке» не присваивали. Любимов боролся за слово «на Таганке», как назвал народ. Начальство советское, конечно, не разрешало. Так он и был, драмой и комедией. В переломный период он стал называться драмой и комедией «на Таганке». Теперь называется просто «на Таганке».
Но он по-прежнему ставит «Доброго человека» из Сизуана.
Спектакль «Добрый человек» из Сизуана, образца 1963 года, когда он был поставлен в нашем Вахтанговском институте, в театральном училище имени Щукина, он стал предметом для профессиональных и квалифицированных, грубо скажем, восторгов своего времени. Восстановленный спектакль, ну вот, восстанавливали же, не знаю, города целые, и это другой камень, это другие опоры, другой цемент, я не знаю, как вам еще намекнуть на ситуацию. Мне не хочется округлять или огрублять. Я очень уважаю и очень почитаю тех, кто, несмотря ни на что, продолжает считать себя артистами той Таганки. Той нет, конечно, как и нет того МХАТа, как нет того современника. Мудрый театр современник. В нем работают молодые силы совсем другого свойства. И Таганка не должна, она не может быть той Таганкой. Только потому, что, слава Богу, жив Юрий Петрович.
С актером Вениамином Смеховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе постоянные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово» и «Гламорама». А сейчас 15.30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Защитники Химкинского леса заявили о нападении сотрудников охраны объекта на экологов. Сообщается, что инцидент произошел сегодня на месте вырубки деревьев. В результате драки пострадали 11 активистов, среди них их лидер Евгения Чирикова. В Минске сегодня, в День независимости Беларуси, усилены меры безопасности. Оппозиция планирует сегодня очередную акцию молчаливого протеста против политики властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил некие внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Он выступил сегодня на военном параде в Минске. Оппозиция ранее заявляла о нецелесообразности расходов на такой парад в условиях экономического кризиса. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в конце июня при взрыве газового баллона во Владикавказе. Число жертв таким образом достигло 6. В столице Афганистана Кабуле при взрыве самодельной бомбы ранены 3 сотрудника полиции. Взрыв произошел у поста полиции недалеко от здания парламента. В Йемене 2 мирных жителя погибли и 3 были ранены при ударах национальных ВВС по городу Джаар на юге страны в субботу. Об этом агентству «Франс Пресс» сообщил представитель боевиков, который контролирует город. По данным экзит-полов, на всеобщих выборах в Таиланде побеждает оппозиционная партия «Для Таиланда», которую возглавляет Инглак Чиновата, сестра бывшего премьера Таксина Чиновата, свергнутого в результате военного переворота в 2006 году. В иракском городе Фалуджа сегодня в результате нападения на полицейский патруль погибли 4 сотрудника полиции. Ливийские повстанцы приветствовали предложение Африканского союза об организации переговоров с правительством Ливии без прямого участия Муаммара Каддафи. В Мексике в результате тропического урагана погибли 11 человек. Сотни тысяч остались без крова.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали на этой неделе соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной 2012 года. Объединенная биржа будет стремиться к партнерству с зарубежными торговыми площадками, полагают эксперты, однако государство, скорее всего, сохранит свою долю в ней и до тех пор, пока новая биржа не станет в целом соответствовать мировым стандартам. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
«2011 год уже успели назвать годом биржевых слияний. В середине февраля компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Эта заявка и до сих пор рассматривается антимонопольными регуляторами по обе стороны Атлантики. А в начале апреля американская биржа NASDAQ и лондонская межконтинентальная биржа предложили за Нью-Йоркскую фондовую биржу почти на 20% большую сумму, чем немецкая компания. Но эта сделка уже вскоре была блокирована Министерством юстиции США именно по антимонопольным соображениям. В России Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС являются крупнейшими торговыми площадками, объединение которых создаст еще более крупного игрока. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Но конкуренция, конечно, станет меньше, потому что, когда на рынке один игрок, то, естественно, конкурировать он сам собой не может. Но тут, наверное, более важное для государства – это все-таки не устроить конкуренцию, а сделать хотя бы одного более-менее крупного игрока по мировым меркам, если так можно сказать. Потому что то, что у нас сейчас существовало, все-таки не дотягивает, конечно, серьезно до тех стандартов, которые общеприняты в мире. Это один из шагов по формированию пресловутого международного финансового центра. И я, наверное, здесь не связывал конкретное объединение МВБ с РТС с какими-то мировыми тенденциями объединения бирж. Это, наверное, скорее пока российская история.
В Соединенных Штатах на электронной бирже NASDAQ, второй по величине в стране, торгуются преимущественно акции технологических компаний. А на крупнейшей и старейшей американской бирже, Нью-Йоркской, акции компаний самых разных секторов экономики. Российские биржи ММВБ и РТС в большей степени дополняют друг друга или дублируют. Руководитель отдела международных продаж акций инвестиционной компании «Финам» Александр Захаров.
Что касается ММВБ и РТС, то исторически так сложилось, что количество эмитентов, которые торговались на этих биржах, в принципе, пересекалось по именам, и в определенный момент времени, например, «Газпром», акции «Газпрома» не торговались на ММВБ по определенному роду причинам. И когда именно акции «Газпрома» стали доступны через МВБ широкому кругу покупателей, именно вот в тот момент как бы основная ликвидность стала перетекать на ММВБ не только вот в основных голубых фишках, но и во втором, в третьем эшелоне. До этого момента, в принципе, в основном люди смотрели на РТС, и все основные эмитенты там были представлены. То есть, по большому счету, эти биржи всегда друг друга, скорее всего, дополняли.
В уставном капитале новой объединенной российской биржи 22% будет принадлежать государству в лице Центрального банка. Но практически все крупнейшие мировые биржи принадлежат частным компаниям. Можно ли, на ваш взгляд, предположить, что государство российское будет стремиться поскорее сократить до минимума или полностью продать свою долю в новой бирже, или, наоборот, спешить не станет? Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне представляется, что в любом случае в ближайшее время влияние государства через ЦБ на объединенную биржу сохранится. И не только, наверное, потому, что здесь происходит такая стратегическая торговля валюты, для определения курса. Но также пока есть очень много чего надо делать и в технологическом плане, и в организационном. Поэтому мне кажется, что пока не будет достаточно силен вот этот игрок, может быть, в рамках развивающихся экономик, его, наверное, нужно еще развивать до тех пор, пока государство не сможет выйти. Это, конечно, не говорит о том, что доля не будет сокращаться. Она может сокращаться, но в любом случае влияние будет достаточно весомым и, наверное, даже определяющим.
На мировом рынке торговли акциями тенденция укрупнения различных торговых площадок за счет их объединения стала фактически определяющей. Значит ли это, по вашим представлениям, что и новая российская биржа будет стремиться к скорейшему альянсу с зарубежными участниками этого рынка или нет? Александр Захаров, инвестиционная компания «Финам».
Я думаю, логично было бы предположить, что после того, как произойдет объединение РТС и ММВБ, объединенная биржа будет пытаться выйти на крупных игроков и создать определенного рода альянс в связи с тем, что все-таки ряд эмитентов российских, которые торгуются на Западе и не имеют листинга сейчас здесь в России, получат тут же непосредственно возможность быть представленными как там на Западе, так и здесь в России. Наверное, можно было бы предположить, что это будет выгодно как российским эмитентам, которые хотят выйти на западные биржи, так и западным эмитентам или там восточным эмитентам, которые хотят выйти на российские биржи. То есть, в принципе, это облегчит процедуру листинга, скорее всего, для целой группы игроков.
Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение. По планам оно может завершиться весной 2012 года.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Британское издательство выпустило трехтомник «Евреев Польши и России». Автор исследования, профессор американского университета Брандейса Энтони Полонский, сосредоточился на восточноевропейском регионе, так как до Второй мировой войны он считался центром еврейского мира. В Польше в то время проживали около 3,5 миллиона евреев, почти столько же в Советском Союзе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Энтони Полонский родился в Йоганнесбурге, Южная Африка. Предки его – еврейские мигранты из Литвы. В своем трехтомном исследовании он анализирует социополитические, экономические и религиозные особенности евреев Восточной Европы от 1350 года до наших дней. Профессор Полонский считает эмиграцию евреев такой же исторической потерей для Польши, России, Украины, Литвы, как в средние века изгнание евреев для Испании и Португалии. Русская культура 20 века немыслима без Бабеля, Мандельштама, Пастернака, Бродского и многих-многих других. Евреи также были очень активной и очень продуктивной частью экономической жизни страны. Но для самих евреев было бы лучше оставаться в России? Не думаю. Те, кто эмигрировали, видимо, приняли верное решение. Хотя, как говорят, эмиграция – это несчастье одного поколения ради счастья следующего. Это жертва. В чем, по-вашему, сходство и различие отношения к еврейскому вопросу властей Российской империи, Советского Союза и посткоммунистической России? Это очень сложный вопрос, но вкратце отвечу. В Царской империи евреев не было до раздела Польши. С 1772 по 1881 год существовало, в общем, два подхода по отношению к евреям. С одной стороны, власти смотрели на евреев как на нежелательный элемент общества, как на агентов ненавистной в России польской шляхты. И чтобы ограничить влияние евреев, было решено их изолировать, создать черту оседлости. Другой подход заключался в том, что, как верила некоторая часть российской элиты, Уваров, Киселев, евреев можно превратить в полезных для России граждан, хотя гражданства в тогдашней России не было, поскольку не было конституции. После 1881 года, когда в России прошли первые погромы, царь и его правительство решили, что евреев переделать нельзя, и что их изоляцию надо расширить. В Советском Союзе, с одной стороны, были сняты царские ограничения на профессии для евреев, на места проживания. Евреи появились и в государственной бюрократии, и в армии, и в НКВД. Перед началом Второй мировой войны Сталин начал проводить в стране русификацию, выселять народы и изгонять евреев из карательных органов с заменой Ежова на Берию. Во время войны этот процесс продолжался. В трудное военное время Сталин, с одной стороны, позволил создать еврейский антифашистский комитет и развить еврейское самосознание намного больше, чем было позволено в 30-е годы, но одновременно, чтобы победить в войне, он делал ставку на русский национализм. После Второй мировой войны Сталин был уверен в неизбежности новой войны с Западом, и в этой войне, считал он, на евреев нельзя будет положиться. Тем более, что возникло государство Израиль, которое Сталин поначалу поддерживал в пику Англии. К концу 40-х годов Сталин уже параноидально ненавидел евреев, разогнал еврейский антифашистский комитет, приказал расстрелять писателей от Маркеша до Бергельсона и начал кампании против космополитов. Эта политика была прекращена в 1953 году после смерти Сталина, хотя основные элементы государственного антисемитизма не исчезли. Евреев по-прежнему считали гражданами второго сорта, существовала так называемая «пятая графа», и евреев не пускали на ключевые посты в государстве. С 1967 года, когда Советский Союз взял сторону арабов в войне с Израилем и повел антиизраильскую пропаганду, большинство советских евреев почувствовало себя изгоями. И тогда одни стали добиваться эмиграции, а другие примкнули к диссидентам, боровшимся за либерализацию в стране. Конечно, путинская Россия не та страна, о которой мечтали диссиденты, но я оптимист и считаю, что Россия, в конце концов, изберет европейский путь развития. Сегодня, допустим, в России осталось 300 тысяч евреев. Это относительно небольшая община. Некоторые ее члены добились процветания и вкладывают часть денег в развитие еврейской национальной, религиозной и культурной жизни. Я думаю, что у евреев, живущих сейчас в России, есть будущее. Хотя вряд ли община будет расти численно. Хочу отметить еще одно интересное явление – укрепление связи между евреями России и русскоязычными евреями Израиля, Америки, Западной Европы. Это положительный фактор, на который евреи Запада должны обратить внимание. Так считает Энтони Полонский, автор трехтомной истории восточноевропейских евреев. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы задержаны активисты общества «Синие ведерки» перед началом несанкционированного автопробега, приуроченного к 75-летию госавтоинспекции. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил некие внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Он выступил сегодня на военном параде в Минске по случаю Дня независимости республики. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в конце июня при взрыве газового баллона во Владикавказе. Число жертв таким образом достигло 6. В столице Афганистана, Кабуле, при взрыве самодельной бомбы ранены 3 сотрудника полиции. В Йемене 2 мирных жителя погибли и 3 были ранены при ударах национальных ВВС по городу Джаар на юге страны в субботу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Римская речь леди Гага и хлопоты русских красавиц в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Выступление леди Гага на гей-прайде в Риме стало возможным не без участия Госдепартамента США. 11 июня леди Гага не только исполнила несколько своих песен на Европрайде в центре итальянской столицы, но и произнесла почти получасовую речь, достойную лидера политической партии. В минувший понедельник госсекретарь США Хиллари Клинтон в обращении к коллегам по ведомству подтвердила, что привлечь звезду мирового масштаба к участию в римском гей-прайде помогло адресованное лично Леди Гага письмо от посла США в Риме. Организаторы мероприятия мечтали ее пригласить, и просьба посла сыграла ключевую роль, передает слова Клинтон BBC. В своей речи Леди Гага, в частности, подвергла критике правительства некоторых стран, в которых мирные шествия за равноправие геев жестоко разгоняются. Певица перечислила эти страны – Литва, Россия, Польша, Ливан, страны Ближнего Востока. Зал скандировал «Браво, Гага!»
To name a few of the governments right now. Lithuania, Russia, Poland. We stand up for Budapest, for Lebanon, and for Middle Eastern countries.
В российской прессе, как это нередко бывает, акценты были переставлены так, что не слышавшим речь Леди Гага может показаться, что добрая ее половина была посвящена критике российских властей. С подачи американского госдепа нашептывают российские газеты. Между тем, выступление Леди Гага было посвящено не столько тем странам, где все, как говорится, совсем запущено, и борьба за равноправие ЛГБТ-сообщества находится на зачаточном уровне, а тем странам, где внешне все благополучно, гей-парады проводятся, за дискриминацию административно наказывают, а на самом деле тысячи однополых семей лишены права на полноценный союз, полноценное счастье. То есть Леди Гага выступила прежде всего с критикой ситуации с правами геев в США, где однополый брак и создание геями и лесбиянками собственных семей до сих пор остается больной темой.
В США прозрачность демократии замутнена политическим процессом, и члены ЛГБТ-сообщества до сих пор не являются его полноправными участниками, заявила Леди Гага. Как сказала о себе певица, настоящее имя которой Стефания Джерманотта, в юности, воспитываясь в семье итальянских иммигрантов во втором поколении, она не подозревала, насколько глубоко в ее сердце укоренилась страсть и рвение к борьбе за равенство и социальную справедливость. Теперь она поняла, что ее высокое предназначение присоединиться к радостной мобилизации ЛГБТ-сообщества по всему миру. Гага предложила собравшимся трансформировать свой праведный гнев в силу единения, превратив Римскую площадь в электрический храм, в котором прозвучит молитва в защиту любви.
Today and every day we fight. For freedom, we want full equality. No!
Что же касается тех стран, где, как в России, пока все плохо, то там следствием гомофобии для многих юных граждан становится остракизм, неучастие в социально-политических процессах, преследование и доведение до самоубийства. Леди Гага призвала обеспечить этой молодежи будущее на равных с их гетеросексуальными сверстниками, без страха посещать занятия в школе и мечтать о дне своей свадьбы.
Другая знаменитость, известная за свою благотворительную деятельность, супермодель Наталья Водянова, теперь будет будоражить воображение читателей таблоидов тайнами свободной незамужней личной жизни. Завершилась та глава, похожего на сиквел к «Золушке» жития Водяновой, в которой она из продавщицы фруктового ларька в Нижнем Новгороде превратилась в жену британского аристократа, почти принца, с миллиардным состоянием. На днях пара официально объявила о своем расставании после 9 лет брака. По словам 29-летней модели, личное состояние которой оценивают в 15 миллионов фунтов, подробностей общественность не узнает никогда, так как это останется между мужем и женой. Но брак распался, и трое детей также вполне в курсе происходящего. Впрочем, на вопрос, влюблена ли она в кого-то другого, Водянова с энтузиазмом ответила «да, безусловно», так что подробности волей-неволей напрашиваются сами собой. Но оставим это таблоидом. Теперь же почти экс-супругу модели 41-летнему художнику Джастину Портману остается только тосковать в одном из разбросанных по всему миру особняков пары. Говорят, в последнее время он все больше времени проводит в одиночестве в их уругвайской резиденции.
Для еще одной жительницы русского Лондона Александры Толстой сказка пока только начинается. Хоть Золушкой дочь графа Николая Толстого никак не назовешь, денег у нее никогда не водилось, а тут вдруг бывшая журналистка смогла позволить себе приобрести целый телецентр BBC, где когда-то сама работала и снималась в довольно экстремальных телепроектах о путешествиях за 300 миллионов фунтов и ни капельки не ужаться в остальных своих расходах. Как пишет британская Daily Mail, ссылаясь на телефонное интервью самой Александры Толстой, новым положением 36-летняя аристократка обязана своей второй половине, пока еще малоизвестному читателям британской бульварной прессы, русскому олигарху Сергею Пугачеву, от которого Толстой уже двое маленьких детей, бывший глава и совладелец обанкротившегося Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Российской Федерации от Тувы, 48-летний Пугачев недавно продал свой основной актив 100% акций Енисейской промышленной компании, которая владеет лицензией на элегестское месторождение коксующегося угля в Туве. Сумма сделки не раскрывается, но по информации газеты «Ведомости» она могла составить более 2,5 миллиардов долларов. В начале этого года Пугачев был досрочно освобожден от полномочий представителя Тувы в Совете Федерации за то, что уже 2 года в Туве не бывал и республикой не интересовался. В агентстве по страхованию вкладов считают, что активы Пугачева в Туве должны были использоваться для того, чтобы расплатиться с кредиторами Межпромбанка, в том числе с Центробанком. Иными словами, у Пугачева есть резон совсем перебраться в Лондон и больше лишний раз не ездить не только в Туву, но и в Москву. Вот только Пугачевой Александра Толстая пока не станет. Ее избранник пока официально женат на своей предыдущей жене, с которой у него 2 взрослых сына. Один из этих сыновей, гражданин Франции, в начале 2009 года стал новым владельцем французской газеты «Франс».
Гламорама. Рубрика Софьи Корниенко. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели. Дом Мельникова. В среду было объявлено, этот шедевр советского авангарда может, наконец, получить статус памятника архитектуры федерального значения, что позволит профинансировать реставрационные работы. Когда говорят об этом творении Константина Мельникова, редко называют номер дома и даже переулок, в котором он находится. Здание столь значимо, что имеет имя собственное, так же, как, к примеру, дом Пашкова. Таким образом, здесь можно говорить о продолжении старинной традиции, когда карта города еще не нуждалась в нумерации. Достаточно было сообщить что-нибудь вроде «собственный дом купца такого-то, близ», и дальше указывался ориентир, чаще всего церковь. Об особенностях восприятия городского пространства былых эпох рассказывает филолог, специалист в области топонимики Михаил Горбаневский.
Наиболее приметными строениями могли быть дома больших или небольших домовладельцев, то есть они могли быть очень богатыми людьми, не очень богатыми людьми. Но дом в этом районе был единственный.
То есть улицы еще не было?
Не было переулка. Улица могла идти, но улица, не забывайте, первоначально была дорогой. Все лучи, например, московские, на запад, на север, на юг, это были дороги то ли в Золотую Орду, то ли во Владимир.
То в Тверь, потому Тверская.
Да, Тверь в Москву, Дверь, говаривали наши предки. И поэтому застраивались первоначально улицы, а небольшие съезды с этих улиц застраивались чуть позже. И человек, выстроивший там свой дом, не нуждался в нумерации этого дома, потому что он, как правило, был единственным. Люди, которые в этом районе жили, называли дом по имени владельца, соответственно, начинавшийся образовываться переулок по имени этого же самого домовладельца. Вот, например, от улицы Сретенки налево и направо идут переулки Ананевский, Ощеулов, Головин, Даев, причем Головин большой, Малый Головин, Панкратевский, Рыбников, Селиверстов. Так вот, все эти названия сретенских переулков в Москве, они тоже названы по домам, соответственно, по фамилиям или по именованиям домовладельцев. Вот Уланский переулок был назван по домовладельцу дьяку Уланову. Это еще было в 18 веке. А владельцы домов по Лукову и Рыбникову переулкам имели отношение к артиллерии. Луков был, как тогда говорили, артиллерии под лекарем, а Рыбников артиллерии зелейным учеником, то есть пороховых дел учеником.
То есть сначала возникал один дом, а потом строили другие дома уже совсем другие люди, но это уже было неважно. Все равно наименование оставалось по основателю этого кусочка поселения.
Вы правы, но иногда смена домовладельца могла привести к смене названий московских переулков, в частности, сретенских. Ну вот, например, Даев переулок назван по фамилии домовладельца начала XIX века Даева. Но до этого переулок именовался Булгаковским по выстроенному здесь еще в 1801 году дому бригадира Булгакова. А в более ранний период – Саумородским. И вот этот топоним был связан с фамилией владельца дома дьяка Саумородского, который упоминается в документах первой трети XVIII века.
А почему менялись названия? Эти дома исчезали?
Ну, как правило, менялся домовладелец, то есть дом мог быть продан, и, соответственно, фамилия человека уже не работала как опознавательный знак. Но это все-таки больше было исключением.
А когда нумерация-то появилась? И для чего она потребовалась?
Нумерация домов начала складываться тогда, когда начало происходить сначала в северной столице, потом и в Москве, районирование города по полицейским частям. Раньше достаточно было указать, что человек живет в доме, принадлежащем такому-то лицу. В приходе такого-то храма, предположим. Помните, когда ларины, вот они въезжают в Москву, они проезжают мимо монастырей, тучи галок на крестах, а потом дальше Пушкин говорит, у Харитони в переулке возок остановился. У какого Харитони он остановился? Ну, это Харитони, это старомосковское название церкви святого Харитония. Точно так же многие другие храмы были фактически московскими адресами. Но жизнь большого города диктовала необходимость административно-полицейской реформы. Закрепление за определенным полицейским участком обязанности следить за порядком в этом районе привело и к фактически переписи домов. Получение номеров в больших городах России было связано с необходимостью охраны общественного порядка, с развитием транспортной сети и, в частности, с развитием освещения городского, потому что нужно было понять, где еще установлен фонарь, потому что фонарщики зажигали сначала газовые фонари, потом появились электрические фонари.
Сообщает Михаил Горбаневский. Что же касается дома Мельникова, его создатель изначально считал здание достойно большего, чем безликий номер. На фасаде он поместил гордую надпись «Константин Мельников, архитектор», тем самым подчеркнув, это его программная работа. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». «Москва. Ученые». Две беседы с учеными, выпустившими в Москве свои новые книги. Филолог и писатель Александр Жалковский, автор сборника «Поэтика Пастернака». Здесь собраны статьи за 40 лет исследований. И историк и журналист Михаил Соколов выпустил книгу «Соблазн активизма», посвященную борьбе эмиграции с большевизмом. Беседы ведет Иван Толстой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня закончится это. Я с ними работать не хочу.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».